Союзная экономика. События, тренды, прогнозы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Евгений Проскуряков, и это программа «Союзная экономика. События, тренды и прогнозы», в которой мы обсуждаем самые важные экономические темы, которые касаются союзного государства России и Беларуси. И сегодня самое время осмыслить и подвести экономические итоги саммита Евразийского экономического союза, который состоялся на прошлой неделе в Москве. Заседание Высшего Евразийского экономического совета было юбилейным и было приурочено к десятилетию со дня подписания договора о Евразийском экономическом союзе. Итоги коротко подвел президент Беларуси Александр Лукашенко. Вот что он в частности сказал.
Даже по самому строгому счету можно констатировать, что первые 10 лет пройдены достаточно успешно. Мы практически вышли на финальный этап реализации стратегии 2025. Принятые нами меры объективно способствовали увеличению взаимной торговли государств-членов Союза. По итогам 2023 года темп ее роста составил почти 105%. В абсолютных цифрах около 90 миллиардов долларов. Темпы роста. И это несмотря на сохраняющуюся сложную ситуацию на мировых рынках. Но главное, мы научились лучше слышать друг друга. Ни рост ВВП, ни увеличение реальных доходов населения не были бы возможны, если бы мы были порознь.
А еще Лукашенко назвал несколько направлений, работу по которым, как он считает, нужно усилить в ЕАЭС. Например, по его словам, огромные преимущества открывает для всех нас параллельное участие стран ЕАЭС в Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Также президент Беларуси сделал акцент на упрощении доступа к госзакупкам и продовольственной безопасности. А разобраться в успехах и проблемах ЕАЭС нам поможет директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Николаевич, для начала вот коротенько, да, для далеких от темы людей, поясните, пожалуйста, что такое Евразийский экономический союз и что нам всем дает участие в этом союзе?
Смотрите, Европейский экономический союз, вот это экономическое пространство, создан в качестве модели, при его создании брали Европейский союз. То есть это некая попытка создать подобие Европейского союза на постсоветском пространстве. Напомню, что основные вот ключевые моменты деятельности Европейского союза – это свобода перемещения денег, товаров, людей и, собственно, бизнеса. Да, он может мигрировать из одной страны в другую и товары. Вот это основные свободы, вокруг которых построен Европейский союз. И когда вот отцы-основатели европейского, евроазиатского экономического пространства задумались о создании вот аналога на постсоветском пространстве, они взяли те же самые принципы. То есть что дает ЕАЭС тем странам, которые в него входят? Это, во-первых, свобода миграции. То есть там гражданин Белоруссии может приехать на территорию России и здесь устроиться на работу без ограничений. И здесь, опять же, в России ему не могут отказать в приеме на основании того, что он гражданин иностранного государства. Там есть какие-то дополнительные бумаги, которые надо оформлять. Но, в принципе, это, в общем, история, сильно облегчающая трудовую миграцию. Ну вот для Беларуси это, наверное, не самая важная проблема, а вот для среднеазиатского региона это действительно проблема, поэтому для Киргизии, которая входит в ЕАЭС, это, в общем, важная составляющая, польза, да, от этой организации. Вторая история – это товары. То есть это пространство экономическое должно быть свободно для торговли, и это большое подспорье для сильных экономик, которые относятся к России, и которая может продавать свою продукцию, в общем, без ограничений по территории ЕАЭС. И мы знаем, что Казахстан является одним из важных рынков для российских компаний, занимающихся там производством продовольствия и различной продукции. А инвестиции. Инвестиции тоже, вот, ну, там надо понимать, что есть специальные режимы работы на разных рынках, которые там более или менее открыты, но, тем не менее, все страны, входящие в ЕС, и Россия, кстати, тоже приветствуют иностранные инвестиции, вложенные в развитие производства и, ну, создание каких-то новых отраслей экономики. То есть, на самом деле, польза для, ну, например, возьмем Россию, так как мы живем в России, польза состоит в том, что у нас есть приток необходимой нам рабочей силы. Мы знаем, что Вот потребность в рабочей силе российской экономики исчисляется там числом 200-300 тысяч дополнительных сотрудников каждый год. У нас есть возможность продавать свои товары по территории ЕАЭС. У нас есть возможность ездить, перемещаться по территории ЕАЭС и заниматься бизнесом. Для тех людей, кто вот зарабатывает деньги своим трудом, там занимается предпринимательством, это большая польза. И, ну и, соответственно, для стран ЕАЭС это тоже серьезное подспорье. Именно поэтому вот на этом юбилейном саммите, в общем, на самом деле мало говорили о проблемах, и президент Путин, и другие руководители, которые там выступали, говорили о том, что создание ЕАЭС стало одним из важных элементов на обеспечение экономического развития государств, которые входят в это объединение.
Вот, кстати, президент России отметил, что многое сделано и делается для укрепления технологического суверенитета стран Евразийского экономического союза. Я знаю, что и Россия, и Беларусь, ну и другие страны ЕАЭС тоже очень активно сотрудничают именно в этом деле. Вот, Алексей Николаевич, на ваш взгляд, в производстве каких технологических товаров нам удалось достичь максимального суверенитета в рамках ЕАЭС?
Надо понимать, что у нас достаточно большой объем производства различной продукции и именно продукции промышленного значения. Если мы говорим об товарах массового широкого потребления, то здесь ситуация разная, потому что Белоруссия, она живет в значительной степени за счет собственного производства, там есть своя легкая промышленность, там есть обувная промышленность, в общем, и белорусы в основном пользуются, понятно, что не все, но в основном это продукция местного производства. Ну и мы видим ее на полках российских магазинов. Если говорить о России, то здесь доля на рынке массового ширпотреба, она доля импорта выше, чем вот, например, в той же Белоруссии. Но если говорить о машиностроительной продукции, например, то, что касается производства техники для железных дорог, транспортная техника, производство там станков, оборудования, да, действительно, у нас довольно большой объем импорта, но, тем не менее, значительный объем вот этой продукции производится в нашей стране. Если мы возьмем то же самое там строительство, строительную технику, здесь достаточно высокий уровень суверенитета. Если мы возьмем там станки оборудования, например, производство ПК, да, действительно, у нас есть возможность производить те вооружения, которые защищают нашу страну. Ну и продовольственная безопасность, с этого, наверное, можно начать. То есть в наибольшей степени, если брать продовольственную безопасность, мы здесь в наименьшей степени зависим от импорта. Если брать транспортное машиностроение, то да, доля импорта присутствует, но тем не менее и высокая степень локализации. А так это зависит от там секторов экономики. Есть свои производства и в электронике, и в электротехнической продукции и так далее. Говорить о какой-то единой системе обеспечения на экономической безопасности суверенитета ЕАЭС, да, действительно, он у нас есть. Но полного суверенитета нет ни у кого в мире, даже у стран, которые самые развитые. Они всегда что-то закупают, либо готовую продукцию, там, либо продовольствие, либо машиностроительную продукцию. Там Соединенные Штаты то же самое очень много покупают, и Китай много чего покупает. Поэтому полного суверенитета его в мире не существует. Но можно сказать, что страны ЕАЭС добились достаточно высокого уровня суверенитета и в продовольствии, и в машиностроительном производстве за последние годы. Особенно уровень кооперации вырос за последние 2,5 года после введения антироссийских санкций, которые серьезным образом подтолкнули кооперационные проекты на постсоветском пространстве.
Алексей Николаевич, мы с вами начали разговор, да, с того, что евразийское экономическое пространство – это такое общее пространство для движения товаров, капитала и так далее. Вот что в этой связи я вспомнил с форума. Александр Лукашенко там говорил о том, что нужно бы снизить уровень государственного протекционизма в рамках ЕАЭС. То есть как раз, видимо, все-таки нет настолько уж свободного движения, да, как это подразумевалось. Алексей Николаевич, а как снизить его так, чтобы еще и внутренние рынки не пострадали?
А надо развивать внутренние рынки. То есть, смотрите, ну, в общем, вот, например, в области финансов существует достаточно высокий уровень протекционизма. Страны точно не всегда готовы открывать свои финансовые рынки для банков из других государств. А во-вторых, надо понимать, что страны разные. Ну, например, там Киргизии сложно конкурировать с Россией и с тем же Казахстаном. Вот, например, в области финансовых услуг там просто нет банков и финансовых компаний с высоким уровнем капитализации. Просто надо понимать, что если там та же Киргизия откроет свой финансовый рынок, то он просто исчезнет. Его просто захватят на представителей более развитых государств.
Ну что ж, открытость открытостью, но разумный протекционизм, наверное, никто не отменял.
Да.
Алексей Николаевич, спасибо вам большое за разъяснение. Это была программа «Союзная экономика. События, тренды и прогнозы».
«Союзная экономика. События, тренды, прогнозы». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.